И сейчас предлагаем вам послушать интервью с Олегом Панфиловым, профессором Государственного университета Илии в Грузии. Он был у нас в студии буквально на днях. Он был тут в Киеве, проводил несколько акций по экстремальной журналистике, семинары проводил. Он известный ученый, известный историк, публицист и также человек, известный в журналистских кругах как специалист по экстремальной журналистике. Интересно, что он попросил говорить с ним на украинском языке, несмотря на то, что он родился в Таджикистане, живет в Грузии, является гражданином Грузии по происхождению россиянином, но тем не менее у него жена украинка, и он очень хорошо понимает украинский язык и даже немножко говорит. Предлагаем послушать интервью с Олегом Панфиловым.
Мы говорим с Олегом Панфиловым, профессором Державного университета Илії из Грузии. Добрый день.
Добрый день.
І, очевидно, почнемо з тієї з тих подій, які привели зустрічі, які привели вас в Україну. Хоча ви, напевно, доволі часто буваєте в Україні.
Ну, да, тому що Київ – це родина моєї жени, поэтому я вынужден приїжджати. Ні, ну, звісно, є.
Вынужден, там є такий семантичний момент.
Я шучу. Есть, конечно, много причин. Я и раньше бывал довольно часто в Киеве, когда проводил тренинги или там участвовал в каких-то конференциях. Но сейчас это связано с тем, что грузинская команда проводит реформы. Вот, и есть некоторые моменты в их работе, которые, ну, они считают, что мне это ближе. Я чим-то можу допомогти.
Ну, от якраз про грузинські реформи, власне, тоді почнемо з грузинських реформ, хоча хотіла почати зі свободи слова, але вона від нас нікуди не подінеться, ми до неї ще повернемося. Тоді почнемо з грузинських реформ. Очевидно, вам відомо, що в Україні дуже різне ставлення до реформаторів грузинських в тому числі. Та народ ми такі доволі емоційний в переважній своїй більшості. Ми або любимо, або не любимо, або приймаємо, або не приймаємо. І якщо вже говорити про громадську думку, та, то думки розділилися, хоча є великі надії. Навіть при оцій критиці, там, та, при всій іронії, хочеться сподіватися, що це зробить хтось. Як ви думаєте, чому грузини? Та, чому це близько? В чому
ну, тут знаете, близькість? Знаєте, в такій ситуації були б першими на постсоветському пространстві реформи в Армении, були б армяне. Були б такі реформи в Казахстані, були б казахи. Тут в этом случае этническая принадлежность реформаторов, которые приехали помогать в Украину, не имеет никакого значения. Просто у Грузии это действительно получилось. Как написала в своей книге Лариса Буракова, почему у Грузии получилось? Ну, потому что у Грузии были причины для реформ, которых, на мой взгляд, в Украине не очень много. Если посмотреть на Грузию до реформ, до 2004 года, то Грузия представляла из себя очень жалкое зрелище. Не было электричества кое-какое, почти не было газа, потому что «Газпром» все время шантажировал. Ужасные дороги, криминал, все было в руках воров в законе, коррупция, толстые гаишники на дорогах и так далее. И поэтому у Грузии... Грузия восприняла реформаторов как спасение. И поэтому у Грузии получилось. Я вот вспоминаю первые президентские выборы, на которых победил Саакашвили в 2004 году, в январе. Он победил с таким туркменским счетом, 97 с чем-то процентов. Это показатель того, что люди просто хотели каких-то изменений. В отличие от Грузии, Украина достаточно спокойно жила все это время. Ну, несмотря там на...
Олігархічні війни і різні всякі речі, які не були, до речі, такі гострі, як війна, коли ну конкретні бойові дії. Да? І за своїм відчуттям, ви буваєте в Україні, бували тоді, буваєте зараз. Вона стала іншою?
Ну, да, я би сказав, мене, як ну, супруга моєї української жінки, дуже радують, що в Києві стали більше говорити на українському язикі.
Правда? Ви це помічаєте?
Да. Я це замічаю, тому що для мене це дуже важливо по сравнению з тим, що було ще 3 чи 4 роки назад. Українці стали ну, воодушевлені. Звісно, я не можу сказати о всіх, але я
ну,
знаю своїх друзів,
да,
з которыми я общаюсь, і они говорят, что у меня есть надежда, у меня еще несколько лет назад было желание уехать, эмигрировать, бросить все, уехать куда-нибудь на Запад, в Америку. А сейчас никуда не поеду, потому что это моя страна, потому что я должен ее создавать. То есть у людей появилось желание что-то делать самим. Там не Янукович со своей, я извиняюсь, бандой, который регулировал все отношения внутри государства и плевать они хотели на население. Вот, на мой взгляд, сейчас часть населения, повторяю, потому что люди все разные, но часть населения понимает, что теперь будущее Украины зависит от них. І це саме головне.
При цьому влада обрана, та ми постійно нагадуємо і нашим слухачам, і самим собі, що влада все ж таки це народ, але разом з тим через обраних представників. Так от ці обрані тепер вже нові представники, та різні способи потрапляли у владу. При цьому все одно, на вашу думку, без супервізії якихось реформаторів, у яких вийшло, нехай в даному випадку це будуть грузинські, або це будуть кредитори, які постійно контролюють, як ми боремося з корупцією. Не виходить у них чогось? От не виходить.
Я знайшов собі об'яснення того, що відбувалося після Майдану, після второго Майдану. Ну, об'яснення, на самом деле, дуже просте. Люди, которые интересуются историей, историей разных революций, понимают, что то, что произошло после Майдана, это не совсем была революция. Революции никогда не делаются несколькими политическими партиями. Революции делаются одной политической силой, одним лидером, вот, и так далее. Но там получится хорошо или плохо, много ответственности, мало ответственности, это другой разговор. Но после Майдана получилось, что Украина стала делиться на одну политическую силу, на другую, на третью. Правительство состоит из выдвиженцев этих разных политических сил. И получается, что Украина опять потихоньку возвращается, конечно, не к тому, что было при Януковиче, но люди должны понимать, что только единство спасет Украину, а не вот это вот раздрай.
Причому Україна дуже нерівномірна. От скільки людей приходить до нас у студію, якщо там приїжджаєш ближче від фронту, люди приїжджають ближче від фронту, вони трошки, у них одна думка. Да? Люди сюди глибше до спокою, та, до цих вечірніх кав'ярень, того життя розміреного, мирного, яке, в принципі, тут у Києві там, і інших містах є. Можливо, та, є цей момент, коли от, ти ж не відчуваєш цього постійно, да? Воно десь далеко, там гуркоче, очевидно. І воно затягується. Якщо говорити про, ну, затягує, та ти звикаєш до того, що десь по радіо розповідають про бойові дії. Якщо говорити, повертаючись ближче до речей, пов'язаних з можливим мирним врегулюванням, я чому кажу можливим, тому що я не можу цього там гарантувати, да, ми не розуміємо і не знаємо тут. Я можу лише запитати, що думаєте ви? Як можна домовлятися з Росією, чи можна і на яких умовах?
Нет, с Россией договариваться абсолютно невозможно. Я об этом много писал, и, если позволите, сделаю даже рекламу своей новой книги, которая в переводе на украинский выходит в Тернополе через месяц-полтора. У России, Россия никогда не выполняла ни один международный договор. Вот сколько бы она ни заключала за последние 300-350 лет, ни один международный договор она не выполняла. Поэтому говорить с Россией с точки зрения международного права, взывать к совести, напоминать о Будапештском меморандуме, говорить о Минских договоренностях совершенно бесполезно. Поэтому на Западе те люди, которые придумали такую меру воздействия на Россию, как санкции, поступают совершенно правильно. Эту страну нужно экономически убить. Появятся ли люди, которые начнут говорить о том, что Россия должна быть свободной, демократической? Это тоже трудно сказать, потому что, к сожалению, во многих россиянах сидит вот этот вот зверек империализма. Ну, они могут это даже не замечать, но когда россияне почему-то считают, что они могут всем указывать, и в том числе и указывать украинцам, как им жить, что им строить, как себя вести и так далее, и так далее. Это в отношении Грузии, я это вижу очень часто, даже вот мы живем в исторической части города, мимо нас постоянно ходят толпы туристов. Вот мы туристов из России слышим, потому что они громко говорят, и, во-вторых, они все время чем-то недовольны, все время говорят, вот, это развалины, там, мы думали Тбилиси, там, Лас-Вегас, а тут такое. Вот. Но это вот люди, которые постоянно чем-то недовольны. Поэтому у России есть только, на мой взгляд, один шанс. Я в этом смысле очень консервативен и радикален. Россия должна распасться. Я не знаю, как это будет можно называть. Пусть это будет конфедерация или по-настоящему федерация, не такая, как сейчас, централизованная страна. Вот. Но Россия должна распасться хотя бы на те регионы, которые способны жить сами по себе. Сибирь, Урал, Дальний Восток. Ну, то, что Россия потеряет Северный Кавказ в ближайшее время, тут даже и рассуждать не стоит, потому что у Северного Кавказа накопилось за 250 лет, и особенно после Кавказской войны 40-летней в 19 веке, столько претензий, что там их не удержать. Вообще, почему Путин сейчас придумывает новую российскую историю именно для того, чтобы попытаться затормозить устремления народов, которых когда-то завоевали, к независимости или к самостоятельности. И вот придумывают всякие истории. А у этих народов действительно накопилось много претензий. И поэтому и в Татарстане уже много опять говорят о независимости или о каком-то суверенитете, как это было в начале 90-х годов. Вот. Так что у России есть один шанс, потому что это искусственная страна. Она создана в результате захватнических войн. Я тут не делаю никаких открытий. Достаточно просто заглянуть банально в Википедию для того, чтобы прочесть и увидеть, что из себя представляла Россия там, после так называемого монгольского ига, вот, и во что она превратилась сейчас.
Якщо дозволите особисте запитання, ви себе відчуваєте політичним грузином?
Знаєте, я к національності, як таковой, отношусь...
Це, знаєте, Україна ще не пережила цей період, да? Для нас це болюче питання, з'ясування, де є політична нація, хто якою мовою говорить.
Знаете,
тому, знаєте, воно цікаво.
Якщо ви маєте все-таки мене, то ну, у мене в совєтському паспорті було написано «русский». Я недавно придумал такое объяснение, которое будет вот в новой книге, о том, что если на самом деле русские, каждый русский начнет копаться в происхождении своей фамилии, то половина опять станут татарами. Булгаков, Кутузов, Тургенев, Аксаков. Можно приводить огромное количество фамилий. Треть опять станет украинцами. Ну, кто-то станет поляком, французом, там, немцем, а я опять стану греком, потому что у меня греческая фамилия. Я родился в Таджикистане, там вырос, у меня второй родной язык персидский, таджикский. Я никогда не был гражданином России, Господь меня миловал от такого горя. Так что теперь я живу с двумя паспортами, гражданина Таджикистана и гражданина Грузии. Я люблю Грузию как страну, которая может научить, как быть свободным.
З якого періоду вона це почала робити? Чи це вся історія така грузинська?
Ви маєте сучасну історію?
Я маю на увазі, да, я маю на увазі сучасну.
Ні, ну у Грузії така багата історія, на яку, кстати, в Кремлі не обращають увагу. Якщо б вони все-таки изучали історію Грузії, то вони б поняли, що завоювати таку малюсеньку країну, яка 144 рази менше, ніж Росія, просто невозможно. У грузин є огромне кількість факторів, которые в России просто не понимают. Ну, во-первых, это первая оккупация Грузии 1801 года, и почти 60 лет, каждый год, иногда по несколько раз в год, были восстания, бунты, войны. Грузин убивали тысячами. Вот, но они сопротивлялись. Об этом мало кто знает. Ну, по крайней мере, за пределами Грузии. Потом была вторая оккупация в 1921 году, когда Красная Армия разрушила Демократическую Республику Грузия. Потом была третья оккупация в начале 90-х годов, когда русские войска зашли в Абхазию, в Южную Осетию. Потом была попытка четвертой оккупации, это 2008 год, война, и это только часть была связана с Южной Осетией. На самом деле русские войска захватили половину Западной Грузии. Так что у грузин есть, накопилась такая огромная масса как бы любви к свободе и независимости. Вот. Может быть, они об этом, этнические грузины, мало говорят, но это нужно иметь в виду. И как часто повторяет Саакашвили здесь, в Украине, что спасение Украины и превращение Украины в нормальную, цивилизованную, современную страну – это спасение и Грузии, и тех стран постсоветского пространства, которые, может быть, сейчас не так бурно стремятся к свободе, как мы с вами, вот, но те, которые хотят все-таки быть свободными. Так что вы у нас такой хороший пример, как можно вот быть свободным.
Я думаю, що ви ще маєте відповідь на наступне моє запитання. Як людина, яка живе з українкою і вивчила вже, та, якісь речі, що в Кремлі не розуміють про Україну?
Да ничего. В принципе, никогда в Кремле не было никакой ни национальной политики, ни внутренней политики, если иметь в виду советское время. Ну, во-первых, когда в Кремле или в Москве разные политики говорят там такие глупости по поводу украинского языка, но это они придумывают приятные для себя истории, и их на самом деле не существует. И если об этом говорят президент, депутаты парламента и какие-то там известные у них эксперты-политологи, это значит, что они просто не хотят по-другому жить, они не хотят по-другому относиться к соседям. Я помню один такой момент в 2008 году, в августе, когда у нас была война. Я тогда работал в Совете Безопасности Грузии, занимался информационной войной. И утром по дороге на работу забежал в магазинчик, чтобы купить там что-нибудь, воду, печенье, чтобы перекусить. И там была женщина, пожилая женщина, грузинка, которая узнала меня, посмотрела и сказала потрясающую фразу. «Сынок», — сказала она, — «если там говорят, что грузины плохие люди, то почему они хуже нас?» Она это сказала на русском языке. Она хорошо говорит на русском языке. Но вот у многих народов, которые живут рядом с Россией, есть большое количество претензий. Почему вы нас не хотите понимать? Почему вы нас хотите только захватывать?
Тоді є ще таке болюче питання, напевно, для цілого покоління українських журналістів. Да? Тому що ну, я там пам'ятаю себе ще зовсім невеликою дівчинкою, молодою журналісткою. Я вже, звичайно, працювала, але я пам'ятаю, з яким ми пієтетом, я б сказала, дивилася якесь НТВ там, зразка 2000-2001 років. Да? Я пригадую цілу когорту журналістів, які приїжджали сюди з майстер-класами, там, починаючи від Парфіонова, і ще тоді, до речі, Дмитрія Кісільова. І які могли збирати зали, ніби вони Алла Пугачова, тому що для українських журналістів та в професійному середовищі, я маю на увазі, тому що для українських журналістів це були якісь зразки, від яких, з одного боку, не можна було відірватися, тому що, напевно, простір російськомовний більше, ніж англомовний, тому ми трошки, ну, не дивилися туди. А з іншого боку, традиція була така, так?
Да ні, привичка.
Або звичка, ви думаєте, так? Да. Да? І от я не можу сказати, що це там болить якось мені, але я думаю, що є багато колег, для яких ці речі, вони, знаєте, і досі вони вишукують, як він міг це сказати і написати. Такий-то, такий-то. Він же тут був у 97-му році. І так далі. Звідки це все береться? І взагалі, от свобода,
знаєте,
слова,
очень,
вона
очень,
є десь,
очень
колись
легко
була
на
в сам... Росії?
Да. Очень легко, на самом деле, объяснить. В России, в российской журналистике, ну, поскольку я там жил и работал, и создавал центр экстремальной журналистики, то самое главное, чего нет у российских журналистов, они могут красиво говорить, они могут говорить там о грамматике, они могут говорить о жанрах, но там нет свободы. Знаете, я однажды написал статью, в которой просто проанализировал или привел в качестве примера три гимна трех стран. Гимн Украины, в котором есть упоминание двух... Два раза упоминается слово «свобода» и один раз «воля». В грузинском четыре раза слово «тависуплеба» — «свобода». В российском ни одного. И гимн, как говорят, отражает суть ментальности.
И ценности, очевидно.
І гімн, кстати, дуже хорошо.
Тобто треба погодитися, що ці цінності, вона просто не така присутня, як нам би хотілося, так?
Да? Так. Да. Навірно, да.
І з цим жити по сусідству. Якось песимістично. Давайте дамо якусь перспективу на найближчі. Я розумію, що прогнози – це така невдячна історія, бо потім їх дістають і кажуть, боже, а ви ж прогнозували, правда? Можете ви, бачите ви, якби, світло, напевно, якесь, якщо б ми говорили от у вирішенні того конфлікту, який дуже гострий?
А ви місце, для України. Конфлікт,
да.
На Донбасі?
Да. Ну, на Донбасі в тому числі. Ну, ми про Крим не забуваємо, хоча да. Там нічого, да. Не, ніби не так гостро, як нам здається, але якщо говорити про репресії, арешти і проблеми кримських татар, то, очевидно, вони є.
Ну, я, во-первых, думаю, що возвращение і Донбаса, і Крима впрямую зависить від того, як буде убита російська економіка санкціями. И сейчас уже видно, что там уже огромные проблемы, невыплаты зарплат, задержки с пенсиями, цены в магазинах. Я когда вижу ценники там, за 15 долларов килограмм чеснока, у меня, естественно, возникает вопрос, а что, в России не выращивается чеснок?
Это в Украине просто... тоже нема свого чеснока, до речи. Ну, это инша тема. Да.
Ну, это, в конце концов, вы сможете это сделать. Вот, ну, но в России Путин восстановил плановую экономику. Там же как-то вот все довольно странно регулируется. Вот. И как только будет убита российская экономика... Не будет денег для того, чтобы оплачивать содержание войск в Крыму, для того, чтобы оплачивать этих бандитов на Донбассе. Я думаю, что тогда будут решаться не только украинские проблемы, но и проблемы Грузии, конечно, потому что Грузия 20% оккупирована. Это Абхазия, Южная Осетия, это и Приднестровье. И думаю, что в России найдется достаточно территории, которые бы сказали, что да, вот нам надоело уже 300 лет жить в империи, мы хотели бы возродить свой язык. Ведь самая большая проблема, когда я говорил об отсутствии национальной политики в России, вот эти 190 примерно народов, они просто начисто лишены права пользования своим языком. Они просто убили свои языки. Только два региона, где языки еще используются на телевидении, на радио, в газетах. Это Татарстан и Чечня.
Да, и Чечня.
И все. А в Осетии не выходит ничего на осетинском языке. Чувашия, Мордова... регионы, в которых нет собственных языков, их уже уничтожили. И эта ассимиляция, она может привести к трагедии, и уже в России 13 народов исчезли. Будут исчезать и другие. Но надо как-то это все останавливать. И эти народы имеют право на такое же существование, и существование более независимое, чем сейчас в составе Российской империи. Она же по-прежнему все-таки империя. и никуда не денешься от этого. И вся их агрессия, и все их желание другим указывать, как им жить, и все эти глупости, которые мы слышим от политиков, это все признаки империи. Они вот никак не могут от этого избавиться.
Я вам дуже дякую, що ви прийшли сьогодні на громадське радіо. Хочу нагадати нашим слухачам, що це Олег Панфілов, професор Державного університету Ілії, Грузія.